Небо и земля. Доводы Тома не убеждали Брике. Несмотря на свой безалаберный образ жизни, она была истинной католичкой. Ведя довольно бурную жизнь, она не имела времени не только думать о загробном существовании, но даже и ходить в церковь. Однако привитая в детстве религиозность крепко держалась в ней. И теперь, казалось, наступил самый подходящий момент для того, чтобы эти семена религиозности дали всходы. Настоящая жизнь ее была ужасна, но смерть, возможность второй смерти, пугала ее еще больше. По ночам ее мучили кошмары загробной жизни, ей мерещились языки адского пламени, она видела, как ее грешное тело уже поджаривалось на огромной сковородке. В реке в ужасе просыпалась, стуча зубами и задыхаясь. Да, она определенно ощущала удушье. Ее возбужденный мозг требовал усиленного притока кислорода, но она была лишена сердца, того живого двигателя, который так идеально регулирует поставку нужного количества крови всем органам тела. Она пыталась кричать, чтобы разбудить Джона, дежурившего в их комнате. Но Джону надоели частые вызовы, и он, чтобы спокойно поспать хоть несколько часов, вопреки требованиям профессора Керна, выключал иногда у голов воздушные краны. Брике открывала рот, как рыба, извлеченная из воды, и пыталась кричать, но ее крик был не громче предсмертного зевания рыбы. А по комнате продолжали бродить черные тени химер, адское пламя освещало их лица. Они приближались к ней, протягивали страшные когтистые лапы. Брике закрывала глаза, но это не помогало. Она продолжала видеть их. И странно, ей казалось, что сердце ее замирает и холодеет от ужаса. «Господи, Господи, неужели ты не простишь рабу твою? Ты всемогущ!» — беззвучно шевелились ее губы. «Твоя доброта безмерна. Я много грешила, но разве я виновата? Ведь ты знаешь, как все это вышло. Я не помню своей матери, меня некому было научить добру. Я голодала. Сколько раз я просила тебя прийти мне на помощь. Не сердись, Господи, я не упрекаю тебя». Боязливо продолжала она свою немую молитву. «Я хочу сказать, что не так уж виновата. И по милосердию своему ты, быть может, отправишь меня в чистилище. Только не в ад. Я умру от ужаса. Какая я глупая, ведь там не умирают». И она вновь начинала свои наивные молитвы. Плохо спал и Тома. Но его не преследовали кошмары ада. Его снедала тоска о земном. Всего несколько месяцев тому назад он ушел из родной деревни, оставив там все, что было дорого его сердцу, захватив с собой в дорогу только небольшой мешок с лепешками и свои мечты собрать в городе деньги на покупку клочка земли. И тогда он женится на краснощекой здоровой Марии. О, тогда отец ее не будет противиться их браку. И вот все рухнуло. На белой стене своей неожиданной тюрьмы он увидел ферму и увидел веселую, здоровую женщину, так похожую на Мари, доившую корову. Но вместо него Тома какой-то другой мужчина провел через двор мимо хлопотливой курицы с цыплятами лошадь, мерно отмахивавшуюся хвостом от мух. А он, Тома, убит, уничтоженный, голова его вздернута на кол, как воронье пугало. Где его сильные руки, здоровое тело? В отчаянии Тома заскрипел зубами. Потом он тихо заплакал, и слезы капали на стеклянную подставку. «Что это?» — удивленно спросила Лоран во время утренней уборки. «Откуда эта вода?» Хотя воздушный кран предусмотрительно уже был включен Джоном, но Тома не отвечал. Угрюмо и недружелюбно посмотрел он на Лорана, когда она отошла к голове Брике, он тихо прохрипел ей вслед. «Убийца!» Он уже забыл о шофере, раздавившем его, и перенес весь свой гнев на окружавших его людей. «Что вы сказали, Тома?» — обернулась Лоран, поворачивая к нему голову. но губы Тома были уже вновь крепко сжаты, а глаза смотрели на нее с нескрываемым гневом. Лоран была удивлена и хотела расспросить Джона о причине плохого настроения, но Брике уже завладела ее вниманием.
«Будьте добры почесать мне нос с правой стороны. Эта беспомощность ужасна. Прыщика там нет? Но отчего же тогда так чешется? Дайте мне, пожалуйста, зеркало».
Лоран поднесла зеркало к голове Брике.
«Поверните вправо, я не вижу. Еще, вот так. Краснота есть. Быть может, помазать кольт кремом?»
Лоран терпеливо мазала кремом.
«Вот так. Теперь прошу припудрить. Благодарю вас. Лоран, я хотела у вас спросить об одной вещи.
Пожалуйста.
Скажите мне, если очень грешный человек исповедуется у священника и покается в своих грехах, может ли такой человек получить отпущение грехов и попасть в рай?»
«Конечно, может», — серьезно ответила Лоран.
«Я так боюсь адских мучений», — призналась Брике. «Прошу вас, пригласите ко мне кюре. Я хочу умереть христианкой».
И голова Брике с видом умирающей мученицы закатила глаза вверх. Потом она опустила их и воскликнула.
«Какой интересный фасон вашего платья! Это последняя мода? Вы давно не приносили мне модных журналов».
Мысли Брике вернулись к земным интересам.
«Короткий подол. Красивые ноги очень выигрывают при коротких юбках. Мои ноги, мои несчастные ноги! Вы видели их? Ох, когда я танцевала, эти ноги сводили мужчин с ума!»
В комнату вошел профессор Керн. «Как дела?» — весело спросил он.
«Послушайте, господин профессор», — обратилась к нему Брике, — «я не могу так. Вы должны приделать мне что-нибудь тело. Я уже просила вас об этом однажды, и теперь прошу еще. Я очень прошу вас. Я уверена, что если только вы захотите, то сможете сделать это».
«Черт возьми, а почему бы и нет?» — подумал профессор Керн. Хотя он присвоил себе всю честь оживления человеческой головы, отделенной от тела, но в душе сознавал, что этот удачный опыт является всецело заслугой профессора Доуэля. Но почему не пойти дальше Доуэля? Из двух погибших людей составить одного живого — это было бы грандиозно, и вся честь при удаче опыта по праву принадлежала бы одному Керну. Впрочем, кое-какими советами головы Доуэля все же можно было бы воспользоваться. Да, над этим решительно следует подумать. «А вам очень хочется еще поплясать?» — улыбнулся Керн и пустил в голову Брике струю сигарного дыма.
«Хочу ли я? Я буду танцевать день и ночь, я буду махать руками, как ветряная мельница, буду порхать, как бабочка. Дайте мне тело, молодое, красивое женское тело!»
«Но почему непременно женское?» — игриво спросил Керн. «Если вы только захотите, я могу дать вам и мужское тело».
Брике посмотрела на него с удивлением и ужасом.
«Мужское тело? Женская голова на мужском теле? Нет, нет, это будет ужасное безобразие. Трудно даже придумать костюм».
«Но ведь вы тогда уже не будете женщиной. Вы превратитесь в мужчину. У вас отрастут усы и борода, изменится и голос. Разве вы не хотите превратиться в мужчину? Многие женщины сожалеют о том, что они не родились мужчиной».
«Это, наверное, такие женщины, на которых мужчины не обращали никакого внимания. Такие, конечно, выиграли бы и от превращения в мужчину, но я не нуждаюсь в этом».
И Брике гордо вздернула свои красивые брови.
«Ну, пусть будет по-вашему. Вы останетесь женщиной. Я постараюсь подыскать вам подходящее тело».
«О, профессор, я буду бесконечно благодарна вам. Можно это сделать сегодня? Представляю, какой я произведу эффект, когда вновь вернусь в Шануар».
«Это так скоро не делается».
Брике продолжала болтать, но Керн уже отошел от нее и обратился к Тома.
«Как дела, приятель?»
Тома не слыхал разговора профессора с Брике. Занятый своими мыслями, он угрюмо посмотрел на Керна и ничего не ответил. С тех пор, как профессор Керн обещал Брике дать новое тело, ее настроение круто изменилось. Адские кошмары уже не преследовали ее. Она больше не думала о загробном существовании. Все ее мысли были поглощены заботами о предстоящей новой земной жизни. Глядя в зеркало, она беспокоилась о том, что ее лицо стало худым, а кожа приобрела желтоватый оттенок. Она измучила Лоран, заставляя завивать себе волосы, делать прическу и наводить грим на лицо.
«Профессор, неужели я останусь такая худая и желтая?» — с беспокойством спрашивала она Керна.
«Вы станете красивее, чем были», — успокаивал он ее.
«Нет, красками здесь не поможешь, это самообман», — говорила она по уходе профессора. «Мадемуазель Лоран, мы будем делать холодное обмывание и массаж. У глаз и от носа к губам у меня появились новые морщинки. Я думаю, если хорошо массировать, они уничтожатся. Одна моя подруга... Ах, да, я и забыла вас спросить, нашли ли вы серого шелку на платье? Серый цвет очень идет мне. А модные журналы принесли? Отлично. Как жалко, что еще нельзя делать примерки. Я не знаю, какое у меня будет тело. Хорошо, чтобы он достал повыше ростом, с узкими бедрами. Разверните журнал».
И она углубилась в тайны красоты женских нарядов. Лоран не забывала о голове профессора Доуэля. Она по-прежнему ухаживала за головой и по утрам занималась чтением, но на разговоры не оставалось времени, а Лоран еще о многом хотела переговорить с Доуэлем. Она все более переутомлялась и нервничала. Голова Брике не давала ей ни минуты покоя. Иногда Лоран прерывала чтение и принуждена была бежать на крик Брике только для того, чтобы поправить спустившийся локон или ответить, была ли Лоран в бельевом магазине.
«Но ведь вы же не знаете размеров вашего тела», — сдерживая раздражение, говорила Лоран, наскоро поправляя локон на голове Брике и спешила к голове Доуэля.
Мысль о производстве смелой операции захватила Керна. Керн усиленно работал, подготовляясь к этой сложной операции. Он надолго запирался с головой профессора Доуля и беседовал с ней. Без совета Доуля Керн при всем желании обойтись не мог. Доуль указывал ему на целый ряд затруднений, о которых Керн не подумал и которые могли повлиять на исход опыта. Советовал проделать несколько предварительных опытов на животных и руководил этими опытами. И... такова была сила интеллекта Доуля. Он сам чрезвычайно заинтересовался предстоящим опытом. Голова Доуля как будто даже посвежела. Мысль его работала с необычайной ясностью. Керн был доволен и недоволен столь широкой помощью Доуля. Чем дальше подвигалась работа, тем больше убеждался Керн, что без Доуля он с нею не справился бы. Ему оставалось тешить свое самолюбие только тем, что осуществление этого нового опыта будет произведено им. «Вы достойный преемник покойного профессора Доуля», — как-то сказала ему голова Доуля с едва заметной иронической улыбкой. «Ах, если бы я мог принять более активное участие в этой работе!» Это не было ни просьбой, ни намеком. Голова Доуля слишком хорошо знала, что Керн не захочет, не решится дать ей новое тело. Керн нахмурился, но сделал вид, что не слыхал этого восклицания.
«Итак, опыты с животными увенчались успехом», — сказал он. «Я оперировал двух собак. Обезглавив их, пришил голову одной к туловищу другой. Обе здравствуют, швы на шее срастаются».
«Питание?» — спросила голова. «Пока еще искусственное. Через рот даю только дезинфицирующий раствор с йодом. Но скоро перейду на нормальное питание».
Через несколько дней Керн объявил.
«Собаки питаются нормально. Перевязки сняты, я думаю, через день-два смогут бегать».
«Подождите с недельку», — посоветовала голова. «Молодые собаки делают резкие движения головой, и швы могут разойтись. Не форсируйте».
«Успеете пожать лавры».
Хотела добавить голова, но удержалась.
«И еще одно. Держите собак в разных помещениях. Вдвоем они будут поднимать возню и могут повредить себе».
Наконец настал день, когда профессор Керн с торжественным видом ввел в комнату головы Доуля собаку с черной головой и белым туловищем. Собака, видимо, чувствовала себя хорошо. Глаза ее были живы, она весело помахивала хвостом. Увидев голову у профессора Доуля, собака вдруг взъерошила шерсть, заворчала и залаяла диким голосом. Необычайное зрелище, видимо, поразило и испугало ее. «Проведите собаку по комнате», — сказала голова. Керн прошелся по комнате, ведя за собой собаку. От наметанного зоркого глаза Доуля ничего не ускользало.
«А это что?» — спросил Доуль. «Собака немного припадает на заднюю левую ногу, и голосок не в порядке».
Керн смутился. «Собака хромала и до операции», — сказал он. «Нога перешиблена».
«На глаз деформации не видно, прощупать, увы, я не могу». «Вы не могли найти пару здоровых собак?»
— с сомнением в голосе спросила голова.
«Я думаю, со мной можно быть вполне откровенным, уважаемый коллега. Наверное, с операцией оживления долго возились и слишком задержали смертную паузу остановки сердечной деятельности и дыхания. Это, как вам должно быть известно из моих опытов, нередко ведет к расстройству функции нервной системы. Но успокойтесь, такие явления могут исчезнуть. Постарайтесь только, чтобы ваше брике не захромало на обе ноги».
Керн был взбешен, но старался не подавать виду. Он узнал в голове прежнего профессора Доуля, прямого, требовательного и самоуверенного.
«Возмутительно», — думал Керн.
«Эта шипящая, как проколотая шина, голова продолжает учить меня и издеваться над моими ошибками. И я принужден, точно школьник, выслушивать ее поучение. Поворот крана, и дух вылетит из этой гнилой тыквы». Однако вместо этого Керн, ничем не выдавая своего настроения, со вниманием выслушал еще несколько советов. «Благодарю за ваши указания», — сказал Керн и, кивнув головой, вышел из комнаты. За дверями он опять повеселел. «Нет», — утешал себя Керн, — «работа проведена отлично. Угодить Доулю не так-то легко. Припадающая нога и дикий голос собаки — пустяки в сравнении с тем, что сделано». Проходя через комнату, где помещалась голова Брике, он остановился и, показывая на собаку, сказал: «Мадмуазель Брике, ваше желание скоро исполнится. Видите эту собачку? Она так же, как и вы, была головой без тела, и, посмотрите, она живет и бегает, как ни в чем не бывало».
«Я не собачка», — обиженно ответила голова Брике.
«Но ведь это же необходимый опыт. Если ожила собачка в новом теле, то оживете и вы».
«Не понимаю, при чем тут собачка», — упрямо твердила Брике. «Мне нет никакого дела до собачки. Вы лучше скажите, когда я буду оживлена. Вместо того, чтобы скорее оживить меня, вы возитесь с какими-то собачками».
Керн безнадежно махнул рукой и, продолжая весело улыбаться, сказал: «Теперь скоро. Надо только найти подходящий труп, то есть тело, и вы будете в полной форме, как говорится». Отведя собаку, Керн вернулся с сантиметром в руках и тщательно измерил окружной шеи головы Брике. 36 сантиметров», — сказал он.
«Боже, неужели я так похудела?» — воскликнула голова Брике. «У меня было 38, а размер туфель я ношу...»
Но Керн, не слушая ее, быстро ушел к себе. Не успел он усесться за свой стол в кабинете, как в дверь постучались. «Войдите!» Дверь открылась. Вошла Лоран. Она старалась держаться спокойно, но лицо ее было взволновано.